Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Александрович Лебедев. Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Второй раз мы уже встречаемся с Максимом. Мы проговаривали очень интересную тему, которая дает очень много информации о том, как строились пирамиды, о каких-то конкретных прикладных знаниях, которые мы получили в последнее время. И вот сейчас мы решили углубить, скажем так, эту тему, потому что мы будем говорить об естественно-научных методах, их применении в египтологии. Это очень интересно, потому что когда все рассуждают про Египет, они обычно говорят какими-то общими фразами, там какие-то есть у нас со школы знания. А естественно, как я люблю это повторять, археология и, в принципе, история за последние там 10, 20, 30 лет накопила огромное количество знаний, в том числе во многом благодаря использованию естественно-научных методах. Вот сегодня мы поговорим о том, что мы узнали в египтологии благодаря этим методам. Давайте начнем вообще с основополагающих вещей. Мы привыкли к тому, что египтология — это такая, ну, достаточно филологическая наука. Она, собственно, началась как отрасль филологии.
То есть да, сначала филологическая наука, да, историческая, искусствоведческая, ну и потом наука уже такая археологическая.
Да, и вот сейчас, насколько я понимаю, это активно крен изменяется свое направление в сторону археологии. Вот
он активно изменяется, да, но существует ряд очень существенных проблем. Ну, нужно понимать, что когда египтология только зародилась, несмотря на то, что вот первая экспедиция в Египет Наполеона Бонапарта наносила такой комплексный характер, это действительно был проект очень мощный, с привлечением большого количества интеллектуалов со всей Европы, ну, прежде всего, естественно, из Франции. А это был такой междисциплинарный проект, который показал все возможности современной на тот момент науки, воспитанной благодаря просвещению. И был очень хороший задел, потому что здесь описывались и археологические памятники, и искусство Древнего Египта, и климат, и география, флора, фауна Нильской долины. Но затем Египет, как и очень многие цивилизации, которые оставили до нашего времени сравнительно большое количество письменных источников, изобразительных источников, подвергся вот такому проклятию, такое настоящее проклятие фараонов, потому что эти великолепные сохранности памятники очень монументальные, вообще монументальность египетская, она традиционно привлекает не просто широкую публику, а и как-то завораживает исследователей. Относительно большое количество письменных источников, все это приводило к тому, что постепенно египтология превратилась в такую вот науку, прежде всего, филологическую и искусствоведческую. Это, в принципе, было понятно, потому что археология тогда, в начале XIX века, на рубеже 18-19 веков, она, конечно, находилась в своем зачаточном состоянии, в то время как филология, критический анализ текстов, филология была уже вот такой настоящей наукой. И поскольку она была настоящей наукой, она обладала своим научным аппаратом, своей методологией и, соответственно, привлекательностью, да, как научной дисциплины.
Она могла давать данные.
Да, она могла давать данные, в отличие там, от, скажем, поиска вещей. Ну и так повелось, что египтология, так хорошо начавшись, как с такого комплексного мощного проекта, в итоге оказалась заперта вот внутри, прежде всего, филологии, искусствоведения, ну и чуть шире истории, ну и исторические исследования без, как правило, использования данных археологии. Археология использовалась, но использовалась, прежде всего, археологические данные как иллюстрация каких-то концепций, которые складывались на основе письменных и изобразительных источников.
Но, насколько я понимаю, это дает еще определенный перекос по тематике, потому что филология, ну, в египетском, в египтологическом, скажем так, разрезе, это же в первую очередь данные там про новое царство, ну, то есть про более позднее время. Это определенный совершенно круг тем, ну, то есть вот там деяния фараонов и там борьба какая-то за власть. Но ускользает совершенно из сферы филологии там огромное количество интересных тем, которые может в том числе помочь раскрыть
Безусловно, потому что те памятники, которые до нас дошли, изобразительные и письменные источники, они, как правило, относятся к сфере элитной, да, то есть они создавались элитами, они создавались для элит, они были понятны и создавались на том языке изобразительном, либо письменном, который был понятен этим элитам, и более того, любой письменный изобразительный источник, он тенденциозен, да, он отображает ту реальность, которую хотят изобразить. То есть даже если речь идет о каком-нибудь конкретном списке, да, там, я не знаю, приношений или скота, который был доставлен, мы все равно знаем, как даже сегодня можно манипулировать цифрами. Естественно, египтяне занимались тем же самым. Плюс сюда же добавляется уже тенденциозность, связанная с мировоззрением автора, который с этими текстами работает. Плюс археология, конечно, заключается в том, что изначально это объективные источники. И субъективность привносится в анализ, в изучение археологических памятников только уже на этапе их анализа конкретным исследователям. Но тут надо понимать, что египтология здесь не уникальна, она очень похожа на другие комплексные науки о древних цивилизациях. Мы возьмем, например, античность. Да? У нас есть античная филология, у нас есть античная археология, у нас есть история античного искусства, у нас есть нумизматика, много-много-много областей, в которых работают специалисты по античному миру. И тут, конечно же, тексты занимают очень существенную роль, но нужно понимать, что то количество текстов, которое было создано за время существования античной цивилизации, оно неизмеримо больше. Оно не только больше физически, оно еще и гораздо более концентрировано, потому что история античной цивилизации все равно примерно 1/3 от истории древнеегипетской цивилизации. И если мы представим себе такой бутерброд, да, то источники письменные и изобразительные по египетскому материалу будут, будут размазаны таким тонким-тонким слоем масла, под которым будет очень толстый кусок археологических данных. И из этого следует логический вывод, что, по идее, археологические свидетельства должны гораздо в большей степени учитываться при изучении древневосточных обществ, чем это происходит, там, скажем, с античной цивилизацией. Увы, это не всегда так. Скажем, о политической истории VI династии мы в основном можем судить по всего лишь нескольким автобиографическим надписям, которые сохранились в одном конкретном регионе на юге Египта, вот, с небольшим дополнением других источников. А насколько, причем эти памятники, понятное дело, тенденциозны, они субъективны, в них записывалась только та информация, которая должна была быть прочитана потом потомками, и насколько объективна наша реконструкция на основе этих памятников, это, конечно, большой, большой вопрос.
А вот, кстати, я сейчас задам вопрос, который, мне кажется, будет уместным. Мне его тут недавно задавал один из слушателей в интернете. А почему, это вот как раз вопрос стыка филологии, скажем так, письменных источников и наших археологических источников, эпиграфических, может быть. А вопрос звучал так. Почему, несмотря на сложность построек египетских, монументальность этих построек, до нас дошло относительно мало технической документации, бухгалтерской документации и так далее и тому подобное. У меня как бы есть ответ, мне хочется переадресовать его специалиста и услышать вашу точку зрения.
Но, во-первых, она есть. Даже от эпохи строительства, скажем, первой пирамиды Джосера, у нас есть остракон, где изображена арка. Но она из Саккары происходит, мы можем предполагать, что она из комплекса.
Остракон – это осколок сосуда.
Да, это либо фрагмент керамики, либо фрагмент известняка, который использовался для таких технических записей. У нас есть замечательная такая изображенная арочка, где через равное расстояние показана, какая должна быть высота. В египетских мерах длины. Вот. То есть такая документация присутствует. От нового царства у нас есть планы настоящих царских гробниц там, с прорисованными саркофагами. То есть мы знаем, что эта документация существовала. Причем она дошла на остраконах, на острока, но это явно какие-то уже вторичные источники. Вероятно, изначально все это существовало на папирусах. А с папирусами проблема, потому что материал такой очень нежный, сохраняется он плохо. В Нильской долине, несмотря на то, что там считается, что довольно сухо, тем не менее, постоянно, регулярно происходили и происходят дожди, да, вот эти перепады температуры, перепады влажности, все равно это все способствует уничтожению такого рода источников. Вот то, что французы недавно нашли в районе Красноморского побережья вот эти папирусы времен Хуфа, это, конечно, просто колоссальная удача. Именно потому что... строительство пирамиды Хеопса, где очень подробно рассказано, как они доставляли блоки для облицовки пирамиды. И согласно этим документам, оказывается, что 40 человек могли примерно треть необходимых блоков за время строительства пирамид доставить.
То есть 40?
40 человек, да. Там этот журнал...
Блоков необходимо для постройки пирамиды Хеопса?
40 человек, примерно треть блоков необходимо для облицовки.
А, облицовки.
Для облицовки, да. Они довольно там...
То есть налаженная была система?
Да, они быстро перемещались, там 2-3 дня, и они уже за следующей партией возвращались обратно в каменоломню. Это большая удача. Большая удача именно потому, что там очень сухой климат, и, слава богу. И самое любопытное, что этот памятник, он как был оставлен во времена в конце правления фараона Хуфу, так там ничего и не изменилось. Там любопытно, что...
Ну да, вот это заваленное...
Да-да-да. Вот его впервые описали в 19 веке, да. И когда французские исследователи пришли на то же самое место, даже вот пишет, есть в описании первой четверти XIX века упоминание кострища. Вот они приходят через 100 лет, и там это кострище также находится. То есть место было совершенно нетронуто.
Ну, я помню, вы это подробно случай. Рассказывали.
Да, я уже рассказывал, поэтому не буду
останавливаться. А у нас есть какие-то данные про существование этих архивов, технических, бухгалтерских, еще что-то? Почему? То есть, и как, которые потом разрушились, исчезли?
У нас, прежде всего...
постоянно воспроизводить этот документ, чтобы он сохранился, а это, видимо, никто не делал.
Да, этого никто не делал.
С технической документацией.
У нас огромное количество, например, печатей. Мы знаем, что существовало большое количество писцов, которые, или людей, которые опечатывали, запечатывали. Эти товары, если они уж опечатывались, они должны были как-то учитываться. Наверняка в каких-то списках. У нас есть архив, который был найден в Абусире. Это большое довольно-таки количество, ну, условно называется архив, большое количество папирусов, где по дням расписаны выдачи, например, которые предназначались различным работникам, которые были связаны с пирамидными комплексами царей Пятой династии, солнечными храмами. Но, к сожалению, это такие очень редкие находки. Вот, например, тот же самый поселок строителей царских гробниц Дер-эль-Медин, это новое царство. Нам повезло, что мы нашли большую яму, и в эту яму сбрасывалось огромное количество ненужных материалов, в том числе вот эти астрака со всякими списками, перечислениями провизии и так далее. Вот. Но это большая удача. Вот мы нашли эту большую мусорную яму. А что касается папирусных свитков, на которых наверняка, помимо острока, велась вот эта документация, вот у нас есть любопытный случай. Один из самых важных, пожалуй, памятников египетской культуры, так называемый Мемфисский теологический трактат. Ну, разные исследователи спорят о том, к какому времени он относится. Есть специалисты, которые полагают, что он может относиться аж к третьему тысячелетию до нашей эры. Вот.
Третье тысячелетие — это как раз...
Эпоха строительства, да, эпоха Древнего Царства. Ну, как бы там ни было, этот текст был найден на папирусе во времена одного из эфиопских царей. Это уже 25-я династия, это первое тысячелетие до нашей эры, Шабака. И он приказал переписать этот текст на папирусе, который был уже изъеден червями, на камень. Потом эта каменная стела, она была переиспользована то ли в качестве какого-то межевого камня, то ли в качестве какого-то порога. Вот. Текст у нее был практически стерт в значительной степени. И вот благодаря счастливой случайности он был обнаружен, и таким образом до нас дошел текст на папирусе. А это был один из важнейших текстов.
То есть, получается, перенесенный с папируса
культуры
на камень, и вот на камне уже он дошел до нас.
Да. Или, например, царский аналог.
А откуда мы знаем эту историю? Там на этом камне зафиксирована история того...
Там такая есть преамбула, что я нашел, что был найден этот папирус, изъеденный червями, и вот он был перенесен на камень, чтобы его сохранить. Или, например, царские аналы. Ну, казалось бы, что документ очень важен, он должен переписываться, постоянно обновляться, ну, потому что это часть идеологии, да, конструирование прошлого, которое является частью настоящего. И вот у нас был в Сакаре найден, в Южной Сакаре была найдена крышка саркофага. Там были различимы какие-то иероглифы, но считалось, что этот текст утерян. И потом, спустя десятилетия после находки этой крышки, к ней вернулись, начали внимательно изучать, и вдруг оказалось, что там текст сохранился довольно много, несмотря на то, что камень был зашлифован. Это оказались царские аналы, вот, которые сообщали нам о событиях вот, правления царей эпохи Древнего Царства. Благодаря счастливой случайности до нас дошел этот документ. И, к сожалению, эта ситуация очень частотна для Древнего Египта. От некоторых царствований мы не имеем ни одного, например, документа.
Или, как это происходило? То есть не было системы передачи вот этой информации и хранения?
Она существовала.
У меня в первую очередь сейчас вот техническая, да, какая-то вот такая, да, приземленная информация. Я имею в виду,
она, очевидно, существовала. Но вот, та ситуация, с которой мы имеем дело, говорит о том, что насколько неполно сохранились те источники, насколько неполной является та выборка, с которой мы должны работать. И это, опять же, камень в огород тех специалистов, которые занимаются исключительно анализом вот письменных и изобразительных источников.
Вот мы и прекрасно вернулись к теме, да, основной нашей программы. Собственно, про то, что нам может дать археологическое, ну, может быть, немножко сейчас про эпиграфику тоже, наверное, всплывет все равно, эпиграфические источники, и какими методами мы их теперь изучаем. Вот у нас накоплено, на самом деле, я так понимаю, за последние 200 лет, ну, достаточно большое количество вот именно материальных этих находок. Что мы сейчас сможем делать? Какие применяются методы, что они дают?
Да, но прежде всего нужно понимать, что археологические свидетельства, вот у нас, скажем, примерно 1% населения Египта был грамотен, он оставлял вот эти вот элитные памятники, из которых дошла очень небольшая часть. Но что мы можем сказать о тех 2-3 миллионах человек, которые каждый... там 25-30 лет менялись на территории Нильской долины, только
поколение,
первые, да, поколения, да, которые вот существовали, проходили уже в первой половине египетской истории. Неужели они не оставили ничего? Естественно, они оставили довольно много свидетельств, но все эти свидетельства в основном в археологической летописи. И основной плюс археологических свидетельств заключается в том, что они позволяют нам судить не только о жизни вот этих элитных слоев египетского общества, но и о всем населении египетского общества. А это, конечно, очень важно. Но интерпретировать их, конечно, уже очень сложно. Потому что привлекает специалистов в текстах или изображениях? То, что они вроде как нам дают более простой путь к пониманию мировоззрения этих людей, их внутреннего мира.
Это,
да,
обманчивое впечатление, мне кажется, зачастую.
Ну, зачастую, да, но тем не менее. Археологи не дают нам возможности узнать, как звали этого человека, да, чего он боялся, или что он считал добром, что он считал злом. А эти данные при должной методологии можно извлечь, там, скажем, из автобиографии чиновников. Поэтому одна из очень серьезных проблем, которая стоит не только перед египтологией, но и перед египтологией в частности, это умение интегрировать наши знания о материальной культуре, о том, как она развивалась, в известные, ну, прежде всего, письменные источники. Я уже говорил о том, что, вот, например, у нас есть данные о тысячах людей, которые послали в пустыне, и одновременно у нас есть поселки этих людей, которые жили на рудниках, каменоломнях, которые говорят о том, что там жили, ну, десятки, может быть, несколько сотен человек. Или, например, у нас есть...
То есть не совпадение.
Да, или у нас есть изображение, которое традиционно воспринимается как вот гробничное изображение Древнего Царства, которое показывает, как жили чиновники. А мы потом начинаем раскапывать погребения и находим скелеты, и эти скелеты принадлежат людям, которые жизнь была очень тяжелой. Они умирали в 30, 35, 40 лет, у них была, они занимались какой-то тяжелой физической активностью, у них были многочисленные переломы, у них были многочисленные болезни.
И мы знаем, что это гробницы чиновников.
Да, и теперь мы смотрим на изображения, где показаны эти чиновники, которые только жизнь, и занимаются, да, тем, что смотрят за тем, как им показывают, сколько у них много скота, и занимаются, вот, устраивают различные банкеты. Тем не менее, да, и еще одна проблема, которая стоит перед исследователями, очень серьезная, и тут мы отброшены на столетия назад, фактически. Из Египта сегодня невозможно вывозить какие-то образцы. Даже маленькие какие-то фрагменты керамики или одну фалангу пальца невозможно вывести с территории Египта. Соответственно, все те анализы, которые доступны для наших коллег, занимающихся, там, скажем, античной цивилизацией или Средней Азией, или Россией, да, там, Северо-Восточной Русью, они оказываются недоступны для египтологов. То есть огромное количество материала накоплено, а анализировать мы можем в основном те памятники, которые находятся в западных коллекциях.
Ну, то есть там, старые, в России, то есть, да, давно уже вывезены.
Да, в России, там, в Европе, в Японии, где-нибудь в Северной Америке. Здесь, конечно, очень большой перекос данных. Ну и еще, опять же, поскольку египтологов традиционно интересовали в основном такие эффектные памятники, угу. монументальные, надписи, изображения, то прежде всего, конечно, копались некрополи. Угу. Некрополь находится, как правило, на границе Нильской долины и пустыни. Там хорошая сохранность памятников, и там велик шанс найти какой-нибудь там папирус или красивый саркофаг, угу. или замечательную статую, которую сразу же оправдают и перед общественностью, и перед спонсорами, и перед институтом, который вас туда послал, существование вашей экспедиции.
Угу.
И, к сожалению, эта тенденция, она... часто еще продолжается.
То есть у нас нет большого комплекса данных, который позволяет статистику составить, каких-то бытовых, вот, простых вещей, использования.
Это, во-первых, и самое главное, что те данные, которые у нас есть, они, опять же, распределены крайне неравномерно. В основном угу. они из каких-то культовых комплексов, угу. либо гробничных комплексов.
Угу.
А что касается, там, скажем, поселений, то, к сожалению, несмотря на то, что поселенческая археология, она сегодня развивается очень активно в Египте, тем не менее, крайне недостаточно.
Угу.
Крайне недостаточно. А еще нужно понимать, что эти памятники, они очень неравномерно распределены по территории Египта.
Угу.
То есть, в основном, мы имеем дело, конечно, со столичными памятниками, то есть, это Фивы, либо Мебиский регион.
Угу.
А что касается, например, Среднего Египта, который с конца Древнего Царства начинает играть очень важную роль в египетской истории, он становится таким локомотивом египетской экономики, и потом на протяжении первого переходного периода, в эпоху Среднего Царства, именно там происходит важнейшие события, которые повлияли на всю египетскую историю в дальнейшем. Вот, а об этом регионе мы знаем крайне мало. Так же, как мы крайне мало знаем, скажем, о пустынях. И тем не менее, какие-то, естественно, научные методы мы можем использовать, там, скажем, определять химический состав. Ну, сейчас я подробнее об этом расскажу. Да, просто еще один такой момент. Это очень обидно. Это очень обидно, потому что, скажем, Лукас, который работал с памятниками с гробницы Тутанхамона, он имел возможность проводить химический анализ тех веществ, с которыми он сталкивался, и выяснять, какие, например, вещества использовались при мумификации древними египтянами, или какие вещества мы находим на стенках сосудов. Это было возможно в первой четверти XX века, а в первой четверти XXI века это, оказывается, недоступно для исследователей, которые занимаются древним Египтом.
Ну, они что, неужели настолько, уже заканчивая эту тему, неужели настолько сейчас в Египте очень плохо развита вот эта естественно-научная методология? То есть там нет этих аппаратов, там нет этих специалистов, которые могут проводить такие
исследования? Египтяне пытаются развивать сеть своих, своих национальных лабораторий, и постепенно что-то нам становится доступно. Хотя не все. Вот, например, мы можем пользоваться классическим радиоуглеродным методом, но при этом мы не можем использовать масс-спектрометр. То есть мы не можем датировать, например, зерно какое-нибудь. Это примерно там, полмиллиона долларов, и у египтян пока нет такой возможности для покупки такой установки. А современная археология без этого работать не может, по большому счету.
Это уже не современная археология.
Это уже не современная археология, да. Или, скажем, анализ изотопов.
Ага.
Это, который дает нам потрясающие возможности не только в изучении, там, скажем, диеты древних людей, но и происхождения различных материалов. Опять же, он на территории Египта пока недоступен. Или палеонтологический анализ. Вот в Филуанском университете была хорошая школа, но, к сожалению, вот ее руководитель недавно скончался, и теперь непонятно, сможем ли мы в ближайшее время эффективно изучать, там, скажем, фитолиты или те же самые пыльцевые зерна на территории Египта. Но есть проекты, которые занимаются памятниками, вывезенными из Египта, там, в 19-м, начале 20 века, и они дают очень интересные результаты. Вот, например, изучение медных сплавов, которые используются в эпоху Древнего Царства. Этот проект сейчас ведется в Праге, но там довольно много специалистов из Германии, из Англии участвуют. Вот изучают состав медных предметов, которые относятся к эпохе Древнего Царства. И вдруг выясняется, что, например, то небольшое количество комплексов, которые удалось изучить из Гизы, там встречается медь исключительно из восточной пустыни. Ну, понятно, что выборка очень небольшая, но, тем не менее, возникает вопрос, а куда девалась вся та медь, которая добывалась древними египтянами на Синае? И тут может быть очень много трактовок. Ну, например, восточная пустыня была более доступной. Туда могли отправлять какие-то частные экспедиции. Этот, этот материал больше имел возможность...
Восточная пустыня — это то, что между долиной Нила и Красным морем.
И Красным морем, да. Это то, что обычно пересекают наши туристы или пересекали, когда ехали там из Хургады куда-нибудь там к пирамидам или к памятникам Луксора. Возможно, материал из восточной пустыни, он имел больше возможности горизонтального распространения по, вот, внутри египетского общества, да, если там были какие-то частные экспедиции, которые потом этот материал перепродавали, там, обменивали.
То есть это была часть экономики такой общей, ну, массовой, скажем так, а не только царской.
Это
экономики.
Можно предположить. Понятно, что у нас пока очень небольшая выборка, но она рождает очень много вопросов. А вот там, скажем, Синай, он был доступен в основном царским экспедициям, потому что переправить большую группу людей в Синай, это довольно сложно. И можно предположить, опять же, что те памятники, которые изготовлялись в царских мастерских, они там в эпоху Древнего Царства делались в основном из синайской меди.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях Максим Александрович Лебедев, и мы говорим о новых методах в египетской археологии. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Максим Александрович Лебедев. И мы обсуждаем новые методы, которые сейчас применяются в археологии Египта, и какие новые данные нам они дают. Вот мы уже сейчас поговорили про исследование сплавов медных, да, и то, что выяснилось, что, в общем, не вполне себе равномерно использовали ресурсы. То есть в основном в Гизе использовалась медь из...
По тем данным, которые у нас есть, да, они очень немногочисленны, пока выборка очень небольшая. Но, тем не менее, вот задают вопросы.
А что дальше? Что еще дает это исследование или какие-то другие?
Ну вот, например, у нас археоботаник, который активно использует, естественно, научные методы. Вот, скажем, известно, что растения обладают различными типами фотосинтеза, ну, в зависимости от скорости ассимилирования СО2. И, соответственно, у них разные соотношения изотопов углерода. И по соотношению изотопов углерода можно выяснить, например, какие растения преимущественно использовались в пищу. Там, скажем, изоридные зоны или с территории непосредственно Нильской долины. Или...
Изоридные зоны — это сухая.
Да, ну, где сухо, да, где сухо. Или там, скажем, по соотношению изотопов азота и углерода можно в общем и целом, то есть усредненно восстановить... какова была диета того или иного паленаселения. Там, скажем, больше они ели рыбы или мяса, или какой-то пищи, богатой углеводами. Это крайне любопытно. Вот, например, данные геологов говорят о том, что... Да, и одновременно текстов и изображений.
А это всегда самое интересное, да, совмещать это, вот эти, да, данные археологии, это крайне любопытно, с письменным источником.
Да, ну вот, например... специалисты по палеоландшафту и по палеоклимату говорят о том, что в конце Древнего Царства у нас происходило заметное сушение климата, аридизация, вот, уменьшались разливы нильские. Но к чему это приводило? Это приводило к тому, что те питательные вещества, которые до этого при высоких разливах оставались на полях, оставались в основном в реке. Это приводило к тому, что увеличилось биоразнообразие реки. Более того, она становилась чуть теплее, там становилось чуть меньше кислорода, там увеличилось количество, например, сомов. Вот. И самое главное, река становилась таким очень важным источником пищи, но должна была становиться, потому что она становилась все более богатой, увеличилось количество растительности по ее берегам. Что же происходит, если мы посмотрим на памятники второй половины Древнего Царства, скажем, изобразительные или письменные источники? Письменные источники говорят о том, что по реке стало плохо передвигаться, сложно передвигаться.
Она заболачивалась.
Она заболачивалась, там появлялось большое количество островов, затруднялись взаимоотношения между отдельными регионами страны. Это нам известно по письменным источникам. То же самое нам говорят данные бурения. Или, скажем, у нас увеличивается со второй половины Древнего Царства количество болотных сцен.
Ну, и, сцен в смысле в живописи, да?
Да, рельефы в основном, и да, росписи. Хозяин гробницы охотится в тростниках. Или люди, работники его хозяйства, которые ловят рыбу. Ну и традиционно такие классические египтологи писали о том, что, ну, эти сцены, они, вероятно, имели очень важное ритуальное значение, вот, потому что победа над птицами и рыбами — это одновременно победа над силами хаоса. Вот. Но если мы сопоставим это с вот теми данными по жизни реки, которые у нас есть, то получается, что действительно во второй половине Древнего Царства, видимо, вот добыча рыбы и вообще вот эти области на границе реки и долины прибрежные, они начинали играть гораздо большую роль. И если мы теперь обратимся к данным археологии, то оказывается, что действительно сразу в нескольких областях, там, скажем, Средний Египет и Нижний Египет, к сожалению, пока не так много памятников изучено, точнее, очень на немногих памятниках пока задавались эти вопросы. Но, тем не менее, возьмем, скажем, Дендеру. И там вдруг оказывается, что действительно в конце Древнего Царства резко увеличивается потребление рыбы и мелкого рогатого скота. А мелкий рогатый скот как раз египтяне и выращивали вот на этой территории, которые такие болотистые территории, либо дельта, либо вот, вот эти заросли тростника, которые существовали по берегам, потому что там была сочная трава. И вдруг оказывается, что у нас сходится все в такую очень стройную, красивую картину.
То есть мы видим, как менялся климат, как менялась экономика в связи с этим, как, может быть, даже социальные какие-то штуки претерпевали изменения.
Да. Ну,
благодаря чему мы можем... Вы сказали, что за счет заболачивания ухудшалась связь между соседними деревнями. Значит, централизация государства, соответственно, должна была тоже как-то ну, терпеть какие-то...
Да,
проблемы.
Да, верно. Но при этом важно еще и понимать то, что жители Нильской долины переходили на какие-то другие...
промыслы.
Да, там, другие промыслы. Вот. О том, что египтяне стали больше есть мелкого рогатого скота и, скажем, рыбы, говорит нам в основном большое количество костей, которые появляются. Но можно всегда сказать, ну, может быть, мы нашли просто... ведь копают уже обычно на небольших все-таки площадях, особенно в Египте, где очень много занято современными постройками. Можно предположить, ага, вот вы попали просто на такой комплекс, который занимался переработкой рыбы там, или, скажем, мелкого рогатого скота. Но если мы посмотрим на изотопный состав, на соотношение изотопов в костях людей того же самого времени из некрополей, то оказывается, что да, действительно, у них менялась диета, и они начинали есть гораздо больше рыбы.
То есть мы связываем между собой данные разных наук и даже, более того, разных комплексов археологических, да, потому что одно дело вот копать какое-то поселение, другое дело видеть, и как меняется копать, я имею в виду, погребение, и видеть, как в этих погребениях со временем меняется изотопный состав костей, да?
Да, да.
И это, такой анализ какой-то чудовищного масштаба вообще.
Это крайне любопытно. Пока не так много проектов, которые могут демонстрировать такие комплексные данные, но, тем не менее, вот можно взять еще Амарну, например.
Подождите, а давайте сейчас уже немножко прерваться, чтобы разобраться вот в деталях, как вот, вот все те методы, которые вы перечислили, как они работают вот на почве, я имею в виду, что делают археологи, как они добывают эти данные, как они их потом анализируют вкратце. Вот, хотя бы можете про это рассказать? То есть, что для этого нужно? Это уже не та археология, с которой мы знакомы, и даже тем более не та, которую мы видим в кино. Как это происходит?
Ну, например, вы хотите выяснить, была ли заражена какая-то палеопопуляция паразитами. Вы раскапываете погребение и берете пробы. Ну, пробы берут, если вы хотите выяснить диету, то вы берете из области желудка, да. Если вы
хотите, мы находим мумию или там по-разному, в разные времена.
Это может быть даже скелет. Вы просто берете песок из области, где должен был, по идее, находиться желудок. И, вот, скажем, был такой замечательный пример в Ираконполисе. Это додинастические погребения. То есть это конец 4-го тысячелетия до нашей эры. Нашли замечательное погребение женщины. Рядом с ней была корзина. В корзине нашли остатки, значит, макроостатки растений. Проанализировали. Вот выяснили, что это были за растения. Оказалось, что там были как одомашненные виды, так и дикие виды, что говорит о том, что у них была такая смешанная стратегия выживания, то есть они как плоды своих полей использовали, так и вот занимались собирательством в это время. Потом взяли пробы из ее желудка.
Того места, где должен был быть желудок.
Да, да. Оказалось, и не только этой женщины, но и ряда других погребений, в них были найдены, например, семена дыни, которые говорят о том, что дынь это, там собирают, по-моему, летом, соответственно, можно предположить, что она съела... Долго она не хранится, соответственно, она съела какой-то вот свежий плод и вскоре померла. То есть это может нам помочь судить о времени захоронения. А потом часть пробы из желудка, ну, ее отложили на будущее. Это, кстати, очень важно.
Ну, да, потом новые методы будут, поэтому материал надо сохранить.
И самое главное, ну, когда вы изучаете, там, скажем, фитолиты или пыльцу, фитолиты — это неразрушаемые части растений из кремнезема, которые формируются там, в межклеточном пространстве или в клетках, или на поверхности растений. Так вот, эти образцы нужно варить там, в кислоте, в щелочи, и есть вероятность того, что вы там что-то не рассчитаете, вы можете уничтожить, там, скажем, пыльцевые зерна. Для того, чтобы еще раз к этому вернуться, попробовать, может, какую-то другую методику или более совершенные методы, которые появятся, или вещества, которые появятся в будущем. Вот оставляют фрагменты пробы. Так вот, изучили фитолиты, которые встречаются в желудках вот этой палеопопуляции из Аэроконополиса. И выяснилось, что, например, во взрослых желудках находит большое количество фитолитов пшеницы двузернянки. Ну, довольно примитивное растение. О чем это говорит? О том, что они ели довольно грубую пищу, куда попадала мекина. То есть в хлебе было довольно много мекины. А вот в единственных двух детских погребениях этого найдено не было. Там были найдены только зерна крахмала, что говорит о том, вероятно, но, понятно, выборка пока очень маленькая, всего два детских погребения, но в них не было найдено фитолитов совершенно, что говорит о том, что процесс обработки пищи для детей, он отличался от процесса обработки пищи для взрослых. То есть для взрослых они брали вот эту грубую, плохо, там, плохо очищенные зерна эти и пекли из них хлеб. А для детей хлеб подвергался гораздо более серьезной очистке.
То есть понятие детское питание существовало
детское питание,
уже тогда, да?
Да, Вот, у них фитолитов нет, зато вот есть эти зерна крахмала. Или, например, в взрослых желудках найдено большое количество, найдены фитолиты и зерна сорняков. Что, опять же, говорит о том, как они собирали, да, то есть, видимо, срезали и колосья, и какие-то сорняки, которые там были.
А, и попадало
всё. Всё это попадало, да, и хлеб был, ну, такой не очень чистый.
И то есть для современных археологов, это же я правильно понимаю, что все равно сбором материалов занимаются археологи, ну, то есть классические. У них приходится им учитывать вот пожелания от коллег из, естественно, научного цеха, да, и по-другому работать. Что это теперь просеивается, все очень аккуратно собираются.
В идеале, конечно, грунта. Должен присутствовать специалист. Вот нам удалось получить грант Российского фонда фундаментальных исследований, и он позволит, я надеюсь, если все нормально сложится, привести в этом году специалистов, там, археоботаников, например, или палеонолога в Египет и затем в Судан, и отбором проб будут заниматься непосредственно специалисты. Но, как правило, отбором образцов занимаются все-таки археологи, это не всегда очень хорошо. Палеонологи, я знаю, археоботаники очень часто жалуются, что образцы грязные, или методика использовалась неверная, или брали не оттуда. Конечно, должен быть специалист. Но это, к сожалению, в идеале.
А как работает эта связь между науками? Я уже лезу в совсем организационную вещь, но, по-моему, это все очень интересно. Вы, когда едете в экспедицию, чтобы собрать эти материалы, вы предварительно списываетесь с коллегами, которым потом будете отправлять это на анализ? Есть какие-то, устраиваете семинары совместные, где они обучают, как правильно отбирать материалы? Как это вообще все?
Ну вот на конкретном примере нашей экспедиции наконец-то мы пришли к тому, что нужно изучать макроостатки растений. Особенно это актуально для Судана, где у нас есть вот такой вот жилые комплексы. Я поехал в Институт археологии, проконсультировался там с Еленой Юрьевной Елебедевой, которая является одним из ведущих специалистов, вот с ее помощником. И она рассказала, каким образом должен производиться отбор материалов. Мы отобрали не так много, потому что все были заняты, естественно. Кое-что мы отобрали. Вот то, что мы привезли из Судана можно вывозить. В Египте придется смотреть на месте. Вот. То, что мы привезли из Судана, вот они сейчас исследуют. Я надеюсь, что к сентябрю будут первые результаты. Как происходит отбор проб, там, скажем, макроостатков растений? Вы берете 10 литров грунта, там, скажем, с пола, да, или с какой-то ямы, или с какого-то контекста, какого-то условия, который вы считаете,
да,
10 литров. Угу. А после этого он промывается, просеивается, промывается. Вот, и то, что остается после того, как вы, значит, прогоняете этот материал там, через несколько сит,
угу.
Вот, вы аккуратненько высушиваете, складываете в салфеточки и везете в Москву.
Угу.
И там вам попытаются определить, ну, какие-то части растений, как они были, как они обрабатывались, угу. каким видом они относятся, вот, ну и так далее. Я надеюсь, что эти результаты мы получим к сентябрю.
Угу.
Есть другие примеры. Вот я говорил об изотопах, например. Да? В Египте с этим сложно, а вот в Судане, куда распространялась египетская цивилизация, несколько uh-huh. проще. И вот, скажем, есть такой замечательный город, древнеегипетское поселение в районе, называется Томбос, это в районе Третьего Порога, но uh-huh. это уже на территории современного Судана. У нас есть в костях изотопы стронция, которые в основном получаются из почвы, и изотопы кислорода, которые в основном живой организм получает из воды. И вот анализируя соотношение этих изотопов,
угу.
мы можем судить о том, каково происхождение того или иного человека или там, животного, которое мы обнаружили на археологическом памятнике. Причем нужно понимать, что изотопный состав костей, он меняется, там, скажем, ну, в среднем за 10 лет. Угу. То есть если, скажем, я приехал в Соединенные Штаты Америки угу. И там скончался, вот, то если я там жил последние 10 лет, то по изотопному составу костей будет невозможно сказать.
Будете американцем.
Да, я буду американцем, ага. да. Но, например, зубы, они фиксируют развитие человека до там, 12, ну, до подросткового возраста.
Угу.
А, скажем, волосы, их изотопный состав позволяет судить о последних месяцах и неделях жизни конкретного
индивида. То есть вот так можно разложить по периодам жизни человека, изучая разные части его тела.
Да, разные части его тела. Это ага. крайне любопытно. Например, можно понять, где вырос человек, в каких угу. условиях, да, местный или не местный, потом, где последние 10 лет жизни жил, и как, скажем, менялось его питание в последний месяц. Это крайне важно. Там, скажем, если мы предполагаем, что человек болел, угу. да, или, наоборот, имел доступ к престижной пище до последних каких-то своих дней, вот эти предположения нам может подтвердить, либо опровергнуть вот, анализ изотопов. И вот... Руководствуясь письменными изобразительными источниками, мы часто пишем о том, что в Египет активно там, с 3-го, может быть, даже 4-го тысячелетия до нашей эры активно проникали чужеземцы, отдельные группы. Египтяне сами проникали в южные земли, в ту же самую Нубию. А ну как это происходило?
Угу.
Были ли какие-то родственные связи?
Да, мы потому что знаем про гиксосское нашествие, да. про, собственно, евреи, как туда-сюда там ходили по письменным источникам. Вопрос, есть ли это на самом деле. Вот рассказывайте, что это.
И вот у нас есть Томбос. Новое царство, ну, условно говоря, там, серединная, вторая половина второго тысячелетия до нашей эры. Поселение египетское. Но данная археология нам позволит предположить, что и такой физическая антропология угу. нам позволит предположить, что там были не только египтяне, угу. Но и какие-то местные элементы. Насколько много их было, сказать было очень сложно. Но, скажем, в ритуале погребения наблюдались явные нубийские традиции в некоторых могилах. Или там, скажем, явно нубийский инвентарь. Угу. Но это все костные данные, да? Потому что они относятся к культуре. Угу. В конце концов, там, скажем, погребение русского казака какого-нибудь на Кавказе, да, оно тоже угу. будет иметь очень много местных элементов местной культуры.
Да, да, да.
И это не будет говорить о том, что он там чеченец или угу. Какой-нибудь там адыгеец.
Угу.
Да? Вот. Это будет говорить о том, кем он себя ощущал.
Угу.
Или какие предметы он считал наиболее полезными в данных конкретных условиях. Или то, что он приобрел в течение жизни. Вот. Анализ изотопов позволил выявить, что действительно очень серьезно, очень многие жители Томбоса были не местные, они прибыли в течение своей жизни
угу.
из Египта.
Угу.
Примерно треть населения была рождена уже непосредственно здесь.
Угу.
Вот. И причем от смешанных браков.
Угу.
Причем любопытно, что были египтяне, чисто египтяне, которые были уже рождены в Томбосе. И распределение этих...
То есть семейная пара там сложилась именно из египтян, уже там далеко от
родины. То есть были совершенно разные ситуации, но что важно, что теперь мы знаем, каково было их соотношение. И самое главное, мы знаем, как они распределяются в планиграфии этого некрополя, что позволяет нам судить о том, как развивалось данное поселение вот в эпоху Нового Царства. Это крайне, крайне любопытно. Вот. И существует множество других примеров использования, естественно, научных методов непосредственно вот, применительно к археологическому материалу.
А самые модные, простите мне это слово...
ДНК, да?
Даже не ДНК, я сейчас прям самые модные объекты, которые обычно обсуждают, когда говорят про Египет, как-то исследуются сейчас с помощью современных методов. Пирамиды там просвечивают как-то. А какие-то составляют трехмерные модели, что с этим делают?
Да, пирамиды сейчас активно ими занимаются, в основном японцы. Это понятно, потому что вот Япония у нас носитель таких очень высоких технологий и достаточного количества средств, которые позволяют эти технологии применять на территории Египта. Вот. И каким-то невероятным лоббистскими возможностями, потому что то, что недоступно, там, скажем, чехам, которые не могут до сих пор использовать металлодетектор на своих раскопках, и то, что несколько доступно, скажем, нам, потому что мы, скажем, можем использовать георадар непосредственно у пирамид Гиза, за что мы очень благодарны нашим египетским коллегам. Вот японцы пошли дальше, они пошли выше, они получили разрешение на использование дрона в изучении египетских пирамид. Они теперь летают, в том числе над пирамидами Гиза и над пирамидой Хуфу, создают трехмерные модели. Ну, в основном используя методы фотограмметрии. Сначала использовали лазерный сканер, но теперь точность фотограмметрии и лазерного сканирования, они, в принципе, уже...
Что это такое? Объясните, в чем разница?
Фотограмметрия — это когда... Ну, во-первых, нужно понимать, что методы фотограмметрии, они используются довольно давно. Там, скажем, советские или немецкие летчики, которые фотографировали участки... Там, советской, германской границы в 1939 году, а потом делали по ним карты, они тоже использовали методы фотограмметрии, потому что вы фотографируете конкретный участок, конкретной линзой, конкретным аппаратом, там есть конкретные искажения, но потом вы их, учитывая их, вы создаете карты местности. Вот. Но вот в последние несколько десятилетий, и особенно в последние 10 лет, появились очень удобные, удобные программы компьютерные, которые позволяют сшивать большое количество фотографий, сделанных с разных точек зрения одного и того же объекта, в трехмерные модели.
То есть ты, по сути, трехмерную модель создаешь из фотографий?
Да, это чистая математика, которая позволяет учитывать те искажения в зависимости от примерного высчитывания положение камеры в тот или иной момент.
Так что же узнали японцы, когда сделали такую модель?
Так вот, они сделали такую модель пирамиды Джосера, они сделали такую модель пирамиды Хуфу. Вот. Но их можно использовать по-разному. В случае с пирамидой Джосера мы теперь знаем, каким образом она разрушается, где она разрушается больше. И мы теперь знаем, что в пирамиде Джосера использовался очень разный известняк из различных каменоломий, потому что он обладает различными физическими свойствами. Разрушается по-разному, с различной скоростью. Это удалось выяснить только вот благодаря созданию этой модели. Теперь мы можем ее мониторить и, самое главное, думать о том, как ее можно сохранить. А что касается пирамиды Хуфу, то удалось подняться на самую верхушку, сделать его трехмерную модель той части верхушки, которая сохранилась. И выяснилось, что те методы строительства, которые использовались наверху, они не соответствуют тем методам строительства, которые используются внизу. То есть при перемещении, там, скажем, и постановке на место крупных блоков египтяне использовали одни схемы, а там, скажем, на верхушке, там уже такие маленькие блоки, все кривые, они лежат не пойми как. Вот.
То есть их укладывали не столь хорошо, что ли, потому что это не важно уже там наверху, они не несут большие нагрузки.
Да, и в сердцевине особенно это было не важно. Вот. Кроме того, была обнаружена верхней третьей пирамиды Хуфу, настоящая пещера. Просто настолько некачественная там кладка внутри, что просто можно между камнями ходить, на самом деле. Вот. Это крайне любопытно. Но вот мы используем, скажем, фотограмметрию, начали последние несколько лет использовать в своих скальных гробницах. Это... Меня долгое время коллеги там... критиковали за то, что очень значительное время этому уделяется, но, как показала практика, теперь эти модели трехмерные активно используют, например, наш архитектор, потому что они значительно ускоряют время. Вот, например, вам нужно сделать разрез по гробнице. Да? Если вы этим будете заниматься в поле, вымеряя все точки тахеометром, это займет большое количество времени. Время в поле, оно очень ценно. А если у вас при этом будет трехмерная модель перед вами, распечатанная, там, скажем, в масштабе 1 к 10 или 1 к 20, да, вы ее, естественно, будете проверять на месте, но скорость работы будет гораздо больше.
Так я даже видел в интернете вот эти, собственно, как это назвать, нельзя назвать фотографии, наверное, вот эти трехмерные модели именно ваших гробниц, и там их можно покрутить, походить там внутри вот этой гробницы.
Ну, такой развлекательный элемент. И многие, когда речь заходит о трехмерных моделях и вообще о моделировании трехмерном, говорят о том, что ну, это прежде всего там для развлечения, да, для привлечения массовой публики. На самом деле нет, потому что это очень важный элемент фиксации информации. Вот, скажем, когда мы публикуем какой-то комплекс, там, скажем, ту же самую гробницу, у нас есть там планы, у нас там есть разрезы, которые были нарисованы от руки благодаря тому, что было взято большое количество точек. Но нужно понимать, что любой чертеж — это интерпретация. Вы что-то неважное, то, что вам кажется, отбрасываете, что-то важное акцентируете, и в конце концов уменьшаете все это в масштабе, где толщина линии уже будет несколько сантиметров, а то там несколько десятков сантиметров, и предлагаете публике. Да? Трехмерная модель нам позволяет добиваться точности в несколько миллиметров, то есть толщину лазерного луча. Понятно, что пока их представлять сложно, потому что обычно публикации бумажные не сопровождаются какими-то там электронными носителями, но, тем не менее, мне кажется, что будущее именно за этим, за очень точной информацией, поданной именно в электронном виде.
Об этом можно говорить бесконечно, но я, к сожалению, вынужден вас прервать, потому что у нас закончилось время. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Максим Александрович Лебедев. Мы говорили о новых технологиях, которые применяются в египтологии, и мне кажется, что мы далеко не все обсудили, и вполне возможно, эту тему мы продолжим. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.
Спасибо большое. До свидания.